Глава 6. Браслет. Выдержка из дневника Верочки. Боже мой, какой тревожный, мучительный сон! И как я рада, наконец, своему пробуждению! Долго, может быть, целую жизнь, не позабыть мне этих тягостных ощущений, положивших меня, наконец, в постель. Но я встала победительницей, и на душе так легко, так светло и отрадно. Тихая, сладкая грусть заменяет теперь мрачную тоску, раздиравшую мое бедное сердце. Я могу гордиться своей победой. Я смело и без стыда смотрю в глаза мужу. Ласки его не заставляют меня больше содрогаться, не вызывают из глубины души язвительных упреков совести. Поцелуи его не жгут меня, как раскаленное железо. Еще несколько дней, и, может быть, прежнее спокойствие совсем возвратится ко мне. Пауза. Сегодня первый день, что я чувствую себя хорошо. Но все еще слаба, и доктора запретили мне много ходить по комнате или долго чем-нибудь заниматься. Они говорят, что я была очень плоха, что они боялись нервной горячки. Теперь опасность совсем миновала. Да, я сама сознаю это лучше их. Бедный муж мой был в отчаянии. Он не отходил от меня. Сколько горя я причинила ему. Он приписывал всю болезнь мою простуде и проклинал маскарады. Если бы он знал, как он был прав, проклиная их. Я не решилась писать Каннете обо всем, что случилось в последнее время, а она, бедненькая, так перепугалась за меня, так умоляла меня в последнем письме своем ничего не скрывать от нее. Когда она приедет ко мне, я перескажу ей все. Однако ж все эти чувства, все эти мысли, так волновавшие меня, не давая мне ни минуты покою, просились наружу. Я не могла схоронить их в себе. Я должна была кому-нибудь передать их. Я начала вести дневник. Но вот уже 2 недели, как я не дотрагивалась до его листов, и как-то странно перечитывать мне все написанное. Теперь только вижу, в каком я была бреду. Со дня представления Саннамбулы этот бред идет все нарастая. Помню, какой трепет пробежал по моим жилам, когда я увидела его, сидящего в партере, с глазами, устремленными на меня. Я не имела духа даже поклониться ему и невольно отворотилась. В продолжении всего спектакля я была в каком-то опьянении. Я не слушала музыки, хотя и не отводила со сцены глаз. Мне казалось, что все окружающие замечают мое смущение, что они даже знают причину его и смотрят на меня с язвительными улыбками. Как я рада была моему глупому воздыхателю Н, когда он вошел в нашу ложу. Я думаю, он пришел в восторг от моей приветливости, от моей с ним любезности. С ним, которого я всегда немилосердно преследую своими насмешками. Он не заметил моих лихорадочных судорожных движений, бессвязности моего разговора, даже беспрестанно повторения одних и тех же вопросов, на которые он отвечал с таким редким терпением и с такой редкой глупостью. Мне страшно хотелось узнать, какая причина возвращения в Петербург этого человека? Охладел ли он ко мне и потому считал свое присутствие здесь безопасным? Но взгляд его говорил другое. Я не могла не прочесть в нем любви. Или не в силах он был оставаться доли в разлуке со мной, и привязанность к матери не могла вытеснить из его сердца других привязанностей? Наконец, не обманывал ли он меня просто, говоря, что уезжает отсюда, чтобы выманить от меня лишнее свидание? Кто мог отвечать на все эти вопросы? Он один. Но как заставить его быть искренним? Для этого нужно было третье лицо, а я никому не хотела высказать своей тайны. Я встретила его на другой день в маскараде. Сердце мое замерло, когда я увидела его. Я долго колебалась, подойти к нему или нет, и, наконец, решилась. Изменив, сколько могла, свой голос, я заговорила с ним. Я старалась казаться равнодушной, даже несколько насмешливой, но обыкновенно это тогда и не удается, когда об этом стараешься. Я не думала, однако, что он ждал меня, что он пришел сюда для меня. Почему он мог думать, что я там буду? Я спросила его, он отвечал, что подслушал в сенях театра мой разговор с баронессой. Я попалась впросак. Он мог подумать, что я заметила его в сенях и нарочно заговорила с баронессой о маскараде в надежде, что он услышит и сочтет это за косвенный зов. Но делать было нечего, я стала допытывать его. Он узнал меня? Но, тем не менее, его слова были искренни. Не знаю почему, но я не могу не верить этому человеку. Какое-то тайное убеждение есть у меня, что он не лжет. Он сказал, что приехал сюда ненадолго, что опять уедет куда-то на юг, и уже Бог знает, когда возвратится. Но перед отъездом ему хотелось видеть еще раз ту, которую он так внезапно и так сильно полюбил, и для спокойствия которой готов на всякую жертву. Мне стало жаль его, мне стало досадно на себя, что я так жестоко поступала с ним до сих пор. «Нет», — сказала я себе, — «если он так великодушен, что считает для себя законом волю любимой, но еще ничем не доказавшей ему любви своей женщины, какие бы жертвы не заставляла его приносить эта воля, если он так великодушен, то и я должна быть достойна этого великодушия, должна иметь столько мужества, чтобы лицом к лицу бороться с опасностью и не лишать его последнего утешения, которого он вымаливает у меня, позволить ему видеться со мной, предложить ему свою дружбу». Я решилась и просила его не уезжать. Наш разговор был прерван. Баронесса сказала, что муж мой едет домой, и она тоже. Я не могла оставаться одна и шепнула своему влюбленному до следующего маскарада в четверг. Этот второй маскарад решил все. Пробило 12. Мне не здоровилось. Я несколько простудилась в сенях после первого маскарада и всю неделю не выезжала. Однако ж, преодолев себя и не желая изменять данному обещанию, я отправилась. Он встретился мне, едва я вошла в залу. Я удивилась бледности и расстроенности его лица. Спросила его, что с ним, здоров ли он. Он отвечал, что провел всю эту неделю в мучительном беспокойстве и нетерпении. Думал, что не будет конца его ожиданиям. Так хотелось ему скорее увидеть меня, говорить со мной. Я сняла маску, и мы сели в ложу. Этот вечер напомнил мне сцену в нашем старом домике на песках, когда он явился за папенькиными очками. Он был так же бледен и в таком же волнении. Весь дрожал, слезы катились по лицу его, что-то лихорадочное было заметно в его глазах и движениях. Говорил он с жаром, с увлечением, но бессвязно. Я старалась успокоить его и сказала: «Вы больны. В другой раз, когда вы будете спокойнее, я буду отвечать вам. Теперь вы не в состоянии меня слушать. Уезжайте. Когда-нибудь мы опять увидимся». «Я умру, если вы отвергнете меня!» — воскликнул он. «Сжальтесь, меня никто не любил еще!» Наконец, чтоб кончить как-нибудь эту сцену, терзающую меня, я сказала: Послушайте, я не отвергаю вас, но ради Бога, ради вашей любви ко мне, кончимте теперь этот разговор. Я не запрещаю вам видеться со мной, но теперь вам нужно успокоиться. Когда же мы увидимся и где? Завтра утром в час в нашем старом домике. Помните, где было наше первое свидание? Я буду ждать вас. Сказав это, я поспешно вышла из ложи. Возвратилась домой я встревоженная, больная, и всю ночь не могла сомкнуть глаз. Мысль о завтрашнем свидании бросала меня то в жар, то в холод. Я не знала, идти мне или нет. Несколько раз решала я, что не пойду, но бледные черты его, дышащие такой глубокой грустью, таким ужасным страданием, увлажненные глаза представали мне снова. Я слышала его мольбы и рыдания. «Меня никто еще не любил. Я умру, если вы отвергнете меня», раздавалось в ушах моих, и я изменяла решение. Изнеможенная этими ощущениями, этой тяжелой борьбой, я заснула только под утро. Но через 2 часа проснулась опять и, увидев себя в зеркало, испугалась. Меня поразило страшно болезненное выражение моего лица. Муж хотел послать за доктором. Я просила его не делать этого, что к вечеру все пройдет. «Я говорил тебе, что не нужно было ехать в маскарад, сегодня тебе хуже», — сказал он. Он даже не хотел ехать в должность, но я отговорила его, и он уехал. Оставшись одна, я опять стала думать о предстоящем свидании, беспрестанно взглядывая на часовую стрелку. Оставался еще час. Сердце мое сильно билось, грудь подымалась, голову давил, как будто железный обруч, жилы на висках бились сильно и тяжело. Наконец, в каком-то безотчетном порыве бросилась я к письменному столу, вынула лист почтовой бумаги и начала писать. Это было письмо к нему. Что заключалось в нем, мне трудно припомнить теперь. Я помнила только, пока писала, когда же письмо было готово, я все позабыла. Знаю только, что я послала ему на память браслет с миниатюрным портретом моим, а дома сказала, что потеряла его в маскараде. Я отослала письмо с прежней моей горничной туда, где назначено было сойтись. Она знает его в лицо и умеет молчать. Когда пробил час, у меня как будто отвалил камень от сердца, но от беспрерывных и сильных потрясений я к вечеру слегла в постель. Приехал доктор и объявил, что у меня может открыться нервическая горячка. Я пролежала 3 недели и, как говорят, в первые дни болезни была в сильном бреду. Муж не отходил от меня. Я боялась, не высказала ли я ему своей тайны. До сих пор, однако ж, я не слыхала от него ни малейшего намека. Когда я на обычный вопрос «каково тебе?» отвечала «лучше», лицо его приняло такое радостное выражение, какого я еще никогда не видала на нем. И, поцеловав меня в лоб, он произнес сквозь слезы: «Ну, слава Богу! Мне стало жаль моего бедного мужа. Если бы он знал, какая гроза собиралась над его головой!» А он? Уехал ли он отсюда? И что с ним теперь?